Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1214-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к книге пророка Захарии, 13 глава. Мы видим, как развивается Божий план. В прошлый раз мы убедились, что перед нами фактически продолжение 12 главы. И мы читаем о том, как будет развиваться исполнение пророчества. Начинается все со дня великой скорби. Начинается все с появления человека греха, негодного пастыря, который на самом деле принесет на землю именно время великой скорби, потому что он и есть мировой диктатор. Он обещает мир, но он не может дать мир, потому что это возможно лишь для Господа Иисуса Христа, как мы сами видели уже раньше. И выражение «в тот день» как раз и указывает на это время. Тогда откроется дому Давида, жителям Иерусалима, подлинный источник для очищения от греха и нечистоты. Это и есть тот, кто был пронзен. Они будут взирать на того, кого пронзили. Мы с вами об этом читали в книге пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. В его первое пришествие они его отвергли. Они наотрез отказались его принимать. Ну и дальше мы с вами читаем про тот день. Давайте вернемся к этому тексту и прочитаем из книги пророка Захарии, 13 глава, 2 стих. «И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». Мы с вами об этом уже говорили в прошлый раз и довольно подробно. Бог намерен удалить башков домашних идолов. И я в этой связи хочу вам еще кое-что прочитать. Это записано в Откровении Иоанна Богослова, 19 глава, 20 стих. Это тоже пророчество. Мы с вами еще дойдем обязательно до книги Откровения Иоанна Богослова. Кстати, об этой книге мы будем довольно подробно говорить, потому что здесь как бы подводится итог всему, что было сказано раньше в Священном Писании. И очень много таких пересечений между книгой Откровения Иоанна Богослова и другими книгами Библии. Итак, здесь в Откровении 19:20 читаем: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серу». Полагаю, что нечистый дух – это все-таки собирательный образ, это собирательное выражение. И относится оно у Захарии ко всем бесам во всем мире, а не только в этой земле, не только в Израиле. Но это последнее, заключительное изгнание бесов, и они будут изгнаны отовсюду и навсегда. И мы с вами читаем в Откровении Иоанна Богослова, что дьявол будет ввержен в бездну. И мы здесь также читаем и о лжепророке, и о звере, и они будут ввергнуты в огненное озеро. Знаете, я точно не могу сказать, куда же будут ввергнуты все эти бесы – в бездну или в огненное озеро. Но уж куда-то они точно будут ввергнуты, помещены, и на земле их тогда уж точно не останется. И вот это действительно очень важный шаг – избавление не просто от лжепророчества и идолопоклонства, но также и от их бесовской сатанинской составляющей. Я полагаю, что сегодня мы как раз видим немало проявлений той самой бесовской составляющей. Но придет время, когда Бог все это удалит. Я полагаю также, что речь идет о фетишах, о талисманах, о домашних башках, которыми пользовались те люди, о мелких домашних божествах. Ну и, конечно же, никаких золотых тельцов ни в Вифиле, ни в Самарии больше уже не поставили. Вот такое идолослужение уже точно больше не вернулось. Ну, а домашние божества, очевидно, были. Было и гадание по звездам, астрология. И мы видим сегодня возвращение всех этих практик. Можно было бы подумать, что мир уже давно вырос из язычества и больше к этому не вернется. Однако ничего подобного. Мир как раз к этому-то и возвращается, потому что мы постепенно снова уходим в тьму. И происходит это именно из-за того, что мир не знает Бога, не знает и не хочет знать Божие Слово. Вот по этой причине мы и видим демонические проявления в наши дни. И именно этими проявлениями подпитываются разнообразные оккультные движения нашего времени. Именно из этого они как бы получают энергию, и никакого энергетического кризиса у них уж точно нет. Ну а в то время идолослужение будет полностью искоренено, бесы полностью и окончательно изгнаны с земли. И дальше мы с вами читаем 4 стих 13 главы книги пророка Захарии. Да, я сейчас пропускаю 3 стих, мы с вами уже читали и обсуждали в прошлый раз, хотя и кратко, но я все же сразу перейду именно к 4-му. Давайте его прочтем. «И будет в тот день устыдятся такие прорицатели, каждый видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власеницы, чтобы обманывать». И вот что меня в этом стихе особенно интересует. На самом деле две вещи. Во-первых, тот факт, что когда Господь придет, лжепророки устыдятся продолжать свои лжепророчества. Они увидят пришедшего Иисуса Христа, и станет понятно, что каждый из них лжец. И второе, на что я хочу обратить ваше внимание, это одеяние прорицателей, то, что названо здесь власеницей. Эти люди одеваются в нее, чтобы обманывать. Здесь надо вспомнить, что и у подлинных, настоящих Божьих пророков в Израиле тоже были одежды, в которых они пророчествовали. И эти облачения также были покрыты волосами. О такой одежде говорится в Библии в нескольких местах. Есть, кстати, и весьма необычные упоминания. Например, мы помним, что Исав был человеком волосатым. И могло даже показаться, что на нем как раз и есть такая вот волосатая одежда, такая власеница. Похожий плащ был позже и у пророка Илии. И именно этот плащ, мелоть Илии, пал на плечи его преемника Елисея. Так что вот эта идея волосяной одежды, конечно же, не новая. Мы с этим уже встречались. И об этом также говорится здесь. И все это будет удалено. Почему? Да потому что подлинное пророчество в то время исполнится, а лжепророчество будет навсегда искоренено, и лжепророки будут посрамлены. Читаем дальше, 5 стих. «И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Иными словами, пророческое служение тогда прекратится. Лжепророкам придется вернуться назад и снова стать земледельцами. Кстати, помните, что земледелие было также занятием и настоящих, подлинных Божьих пророков. Мы с вами видели такой пример в жизни пророка Амоса. Он ведь тоже был сначала земледельцем. И потом, уже к концу этой книги, он тоже вернулся к земледелию, когда его пророческое служение было закончено. Вот именно это и будет происходить здесь. Ну а дальше мы переходим к 6 стиху. Вообще есть смысл рассматривать 6 и 7 стихи вместе, как единое целое. Потому что, когда рассматриваешь их вместе, тогда как-то по-особому видишь их величие. И я понимаю, что критики Библии бывают особенно шокированы этим стихом. И это состояние шокированности вполне объяснимо. Ведь перед нами действительно необыкновенный пророческий текст. Однако его необыкновенность никак не означает, что от него нужно отмахнуться. Скорее наоборот, к нему надо бы внимательнее присмотреться, что мы с вами сегодня и попытаемся сделать. Я начну читать и прочитаю все-таки пока только 6 стих. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Вот это действительно великий стих Писания. «Меня били в доме любящих меня». Или также можно перевести несколько иначе. «Меня ранили в доме моих друзей». Или «Меня ранили в доме тех, кто были мне своими». И независимо от перевода, смысл этого стиха на самом деле поражает. Ведь люди, к которым пришел Христос, уж никак не любили его в первое его пришествие. Они его ненавидели, и он об этом напрямую говорил. Но с другой стороны, мы также читаем у евангелиста Иоанна: «Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими». И вот когда изольется Дух Божий, вот тогда они его примут, когда он придет снова, вторично. И примет его именно остаток израильтян. И они тогда будут удивляться: «Откуда у тебя вот эти раны на руках?» И он скажет: «Я здесь уже вообще-то был. Я уже раньше приходил на эту землю и в эту страну». Ну, а теперь давайте прочитаем дальше. Мы прочитаем 7 стих. Мы еще вернемся к смыслу 6 стиха. Я уже говорил, что их нужно рассматривать вместе. Давайте прочитаем 7. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы. Я обращу руку мою на малых». Он здесь намекает на то время, когда он, Господь Иисус Христос, уже был на земле, и причем в этой земле, в Израиле, и когда он был пронзен. Вы помните ведь, что и сам Господь Иисус тоже цитировал этот стих. И мы с вами буквально через несколько минут это прочитаем. В общем, перед нами примечательнейшие стихи Писания. И мы сразу перебрасываем с вами мостик к 12 главе 10 стиху. Я уже ссылался сегодня на этот стих, но не прочитал его дословно. Пожалуй, сейчас как раз вот именно это и нужно сделать. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Некоторые проповедники называют Иисуса Христа галилейским незнакомцем. Была даже когда-то такая песня в Америке «Незнакомец из Галилеи». Ну, в том смысле, что его не узнали, не приняли. Отчасти я это понимаю. Да, кому-то незнакомец из Галилеи. Однако я все же не могу с этим согласиться, потому что для друзей, для своих учеников он уж никак не был незнакомцем. Они-то его знали. Хотя да, с другой стороны, для многих людей и даже для большинства людей он действительно был, да и до сих пор остается, незнакомцем. Но, понимаете, это ведь было преодолимо. Познать его – значит иметь вечную жизнь. И апостол Павел говорит о своем стремлении. Он стремится познать Христа. Он стремится познать силу воскресения его и приобщиться к его страданиям. Но, да, в первое пришествие Христа многие его так и не узнали. И вот эта тема неузнанного героя стала одной из излюбленных тем писателей всех времен и народов. Вспомните, например, комедию «Ошибок» Шекспира, или повесть о двух городах Чарльза Диккенса, или даже гоголевского «Ревизора». Узнавание и неузнавание, и ситуации, трагические или комические, которые вокруг всего этого разворачиваются. Во всех этих и многих других произведениях сюжет строится как раз на неузнанности или на позднем узнавании. И все-таки куда более трагичным это оказывается, когда такие истории происходят в реальной жизни. Я читал о матери, которая не видела свою дочь более 17 лет. И она поехала в Нью-Йорк как раз, чтобы встретиться со своей дочерью. И просто прошла мимо, так и не узнав ее. И понадобилось еще какое-то время, чтобы они смогли снова встретиться. Просто потому, что при первой встрече мать не узнала свою дочь. Понимаете, величайшая трагедия любой эпохи выражается, по сути, вот этой фразой. «Пришел к своим, и свои не приняли его». Вот такая картина. И вы помните, как об этом же говорил Иоанн Креститель? Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 главу, 26 стих. «Иоанн сказал им в ответ: „Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его“». И вот ключевая фраза здесь как раз: «тот, которого вы не знаете». Да и сам Иисус говорит, обращаясь к Иерусалиму: «ты не узнал времени своего посещения». Да, друзья, это действительно величайшая идея, это величайшие слова. И также можно вспомнить и апостола Павла, который во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 14 и 15 стихи, пишет об этом с более широкой богословской точки зрения. Давайте прочитаем этот текст. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Обратите, пожалуйста, внимание. Вот эта завеса, это покрывало, не снимается чтением Ветхого Завета. То есть они продолжают читать Ветхий Завет, но покрывало продолжает быть на их сердце. И вот это покрывало снимается лишь Христом. И дело не в том, что Христос придет и снимет завесу. Я еще раз подчеркну, завеса-то находится на их сердце. И вот дело в том, что Христос как раз и меняет сердце, а не просто снимает покрывало. И вот тогда, после этого, человек действительно может обратиться ко Христу. Да, Христос действительно остается незнакомцем, но только для тех, кто не признал Его. Для всех же остальных Он – Спаситель. И именно об этом говорит здесь пророк Захария. В первое его пришествие они его не узнали. И ключевое слово, ключевое понятие первого пришествия Христа – это искупление. Ну а ключевое слово, ключевое понятие его второго пришествия – это откровение. Смыслом первого пришествия было примирение. Смыслом второго пришествия станет признание. Реальностью первого пришествия было воплощение. Реальностью второго пришествия будет приобщение. Первое пришествие было окутано тайной. Второе же всякую тайну снимает, и оно будет для всех явным. В первое свое пришествие он совершил умилостивление. Во второе пришествие совершит провозглашение. Вот такая перед нами здесь картина. И не случайно люди будут спрашивать Христа: «Что это за раны у тебя на руках? Как это произошло?» И он скажет: «Я был ранен в доме моих друзей или даже в доме моих ближних». То есть, когда я пришел к своим. Помните, женщина-самарянка недоумевала, как это он, еврей, общается с самарянами. И он говорил своим апостолам, чтобы они шли только к заблудшим овцам Израиля. И даже в Израиле уже в то время был небольшой остаток, те, кто приняли его, уверовали в него. Но остаток-то был действительно лишь небольшой. Также и во второе пришествие будет остаток. Да, он, думаю, будет все-таки существенно больше. Но все же это будет лишь остаток. И в то время изольется Дух Божий. До сегодняшнего дня этого еще не произошло. Да, Дух Святой сошел в день Пятидесятницы. И это был праздник в Иерусалиме, и это было рождение Церкви Христовой. Но обратите, пожалуйста, внимание, что и тогда, в день Пятидесятницы, в Иерусалиме было гораздо больше, чем несколько тысяч человек. То есть и тогда Дух Божий сошел далеко не на всех. Я еще раз перечитаю сейчас книгу пророка Захарии, 13 глава, 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Не говорите мне, пожалуйста, что учение о божественности Христа – это выдумка церкви. Не говорите мне, будто этого учения нет в Новом и Ветхом Завете. Про Новый Завет мы с вами неоднократно уже говорили. В Ветхом Завете оно тоже есть, и мы об этом тоже уже упоминали. Но мы вот здесь как раз подошли к интереснейшему стиху. Смотрите. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф». То есть Господь Саваоф прямо здесь, в 7 стихе, называет Иисуса Христа, Мессию, своим ближним. И что это еще, если не провозглашение божественности Иисуса Христа? И интересен также и конец этого стиха. Говорит Господь Саваоф, «Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Вообще, кто бы мог тогда подумать, что это относится именно к Господу Иисусу Христу? Но ведь именно к Нему это и относится. Потому что, если мы обратимся к Евангелию от Матфея, 26 глава, 31 стих, то мы увидим, как сам Господь Иисус цитирует именно эти слова. Давайте, собственно, так и сделаем. Прочитаем Евангелие от Матфея, 26:31. Это уже после Тайной Вечери. «Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Да-да, друзья, он применил эти слова именно к самому себе. Если вы отрицаете, что у Бога еще есть цель и замысел для Израиля, то я вас хочу спросить, вот в этой серии пророчеств, которые относятся к его первому и второму пришествию, вот в этой серии, в ее применении, Иисус что, лгал? Или все-таки он говорил правду? Ведь он применил к себе именно эти слова «Порази пастыря, и рассеются овцы». И когда он придет снова, его спросят, «А что значат эти раны от гвоздей, раны у тебя на руках?» И он скажет, «Меня ранили в доме друзей моих или ближних моих». И дальше пророчество продолжается, потому что после этого израильтяне признают его. И как мы уже говорили в связи с 12 главой, это будет время величайшего признания Божьего суда и Божьей жертвы, подлинный судный день, подлинный Йом-Кипур и подлинный день покаяния. А теперь послушайте, пожалуйста, 8 стих. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». И я полагаю, что речь здесь идет об остатке. Одна треть будет спасена, а две трети будут истреблены. И 9 стих. «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь, Бог мой». Какие же это замечательные и великие слова! И вот именно поэтому во времена Великой Скорби будут запечатаны 144 тысячи человек. Это люди, которые как раз тогда и скажут: «Я буду твердо стоять за Христа». Они будут верны Ему. Именно они пройдут, преодолеют великую скорбь. Знаете почему? Потому что именно Он их запечатлел. Они пройдут, они преодолеют, они принадлежат Ему. Да, это примечательнейшие стихи Священного Писания. И вы знаете, что еще? Я тоже пройду. Я преодолею. И вы пройдете и преодолеете, если вы доверились Христу как своему Спасителю. Продолжим наши беседы в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.